Сегодня Русская Православная Церковь чтит память святых мучеников Кирика и Иулиты. Святая Иулита жила на рубеже 3-4 веков. Она происходила из благородной иконийской семьи. Приняв святое крещение, она обрела истинное благородство, которое дарует Святой Дух. Святая Иулита овдовела и отказалась от второго брака, чтобы жить в благочестии и богоугодных делах вместе с 3-летним сыном Кириком. В начале 4 века император Диоклетиан издал указ, предписывавший преследовать всех христиан, и правитель Ликаонии Домитиан начал ревностно исполнять волю императора. Святая Иулита укрылась от гонений в Селевкии, предпочтя отказаться от всех своих богатств и нести тяготы изгнания, нежели отречься от Христа. Но в этом городе царило еще большее смятение. Посланец императора Александр наводил ужас на население, подвергая пыткам и беспощадно предавая смерти всех, кто не подчинялся указу. Спасаясь от его гнева, святая отправилась в киликийский город Тарс вместе с сыном и 2 служанками. Однако святая Иулита вновь столкнулась с этим мучителем. Он опередил ее и здесь продолжал расправу над христианами. Когда Александру донесли, что в городе находится знатная беженка, он приказал задержать ее и привести к себе на суд вместе с ребенком. Служанки сумели ускользнуть и издали следили за происходящим. Когда Иулиту спросили о ее имени и звании, она ответила просто: «Я христианка». Разгневанный правитель велел подвергнуть ее пыткам. Палачи связали святую Иулиту и стали бичевать бычьими жилами. Плачущего младенца в это время, оторвав от матери, принесли Александру. Он взял его на руки, посадил на колени, погладил по голове и попытался поцеловать, говоря приятным голосом: «Оставь эту ведьму, иди ко мне, твоему отцу. Я тебя сделаю своим сыном и наследником всех моих богатств, и у тебя будет сладкая, беззаботная жизнь». С виду слабый ребенок в действительности обнаружил мудрость старца. Кирик посмотрел на мать, претерпевшую мучения, и дал отпор тирану, царапая его и ударяя кулачками. Он вскричал: «Я тоже христианин!» и ударил правителя ногой в бок так, что тот застонал от боли. Тогда притворная доброта обернулась яростью. Александр схватил ребенка за ногу и со всей силы ударил о ступени каменной лестницы, которая вела к его трону, разбив Кирику голову. Святой младенец тотчас предал Богу душу, освящая землю своей кровью и унося на небеса венец мужественных подвижников благочестия. Тогда Иулита исполнилась божественной радости и возблагодарила Господа за то, что он таким образом отверз ее сыну врата вечной славы. Вновь приведенная к разъяренному правителю, она заявила, что никакие мучения не смогли победить ее любовь к Богу, и что, напротив, страдания позволяют ей поскорее присоединиться к дорогому сыну. Тогда Александр приказал вздернуть святую Иулиту на дыбу и терзать ее тело железными крючьями, а затем лить кипящую смолу. Несмотря на боль, мученица продолжала исповедать веру в Святую Троицу и добавила: «Я спешу присоединиться к сыну, чтобы вместе с ним наслаждаться блаженством Царства Небесного». Видя, что его усилия бесполезны, Александр приказал обезглавить святую Иулиту. Когда ее привели на место казни за городскими стенами, она попросила у палачей минутную отсрочку, чтобы помолиться. Пав на колени, святая Иулита возблагодарила Бога за то, что он удостоил ее войти в брачный чертог вместе с разумными девами. Едва она произнесла «Аминь», как палач взмахнул мечом и отрубил ей голову. Тела святого Кирика и Иулиты были брошены в яму вместе с телами преступников. На следующую ночь 2 служанки пришли забрать святые мощи, которые затем погребли в пещере неподалеку от города. В царствовании Константина, когда воссиял свет благочестия, одна из этих женщин еще была жива. Она рассказала о гробнице святых, и туда устремилось множество христиан, чтобы взять частицы святых мощей, от которых произошло множество исцелений. Также сегодня мы чтим память святого равноапостольного князя Владимира во святом крещении Василия. В 864 году язычники-русы предприняли осаду Константинополя и потерпели неудачу. После этого святой патриарх Фотий отправил в Киев епископа и священников, чтобы они посеяли там первые семена христианства. Но их апостольские труды вскоре были прерваны, когда Киевом овладели варяжские князи Олег и Игорь, которые утвердили там власть своих языческих соплеменников. Впоследствии Русь трижды покушалась на византийскую столицу. За это время в Константинополе поселились русские купцы, многие из которых приняли христианство. Возвращаясь на родину, они проповедовали его среди соплеменников. Так что в 945 году в Киеве уже была довольно большая христианская община, собиравшаяся в церкви святого Ильи Пророка. Вдова князя Игоря, правительница при малолетнем сыне, святая Ольга приняла крещение, но ее обращение не оказало существенного влияния на народ. Сын Ольги Святослав не воспринял наставлений матери. Напротив, придя к власти, он стал поощрять язычество, ибо считал обращение в христианство предательством традиций своего народа и позором. По смерти Святослава киевским князем стал его старший сын Ярополк, больше сочувствовавший христианам, а его младший сын Владимир княжил в Новгороде. Ярополк изгнал его оттуда, и Владимир нашел убежище в Скандинавии. Немногим позже он вернулся с сильным варяжским отрядом, изгнал Ярополка, который погиб в бою, и взял Киев. Наставления бабушки святой Ольги и матери Малуши все же не смогли заставить Владимира отречься от идолопоклонства. Взойдя на княжеский престол, он стал усердствовать в поклонении варяжским богам и воздвиг на киевских холмах святилище, посвященное богу грома Перуну, где даже приносились человеческие жертвы. Это нечестие вело за собой развратную жизнь, принесшую князю дурную славу. Будучи воинственным правителем, стремившимся расширять свое княжество, он объявил беспощадную войну соседним народам, болгарам и литовцам. Вернувшись из победоносного похода на Ятвягов, он решил в благодарность принести богам человеческую жертву. Жребий пал на варяжского купца Федора и его сына Иоанна, которые были христианами и стали первыми мучениками на русской земле. Однако это нечестивое жертвоприношение оставило глубокий след в душе Владимира. Он стал размышлять о вере и сомневаться в язычестве. Эти размышления привели князя к знакомству с верой народов, почитавших единого Бога. Волжских булгар, исповедовавших ислам, хазар, принявших иудаизм, германцев, латиноязычных и грекоязычных христиан. Каждый из этих народов прислал в Киев послов, которые пытались повлиять на князя и высказывали свои доводы. Но только византийский посланник смог завладеть его вниманием, опровергнув доводы приверженцев других религий и рассказав князю о спасительных деяниях Господа нашего Иисуса Христа. Посоветовавшись с боярами, князь решил отправить своих послов в разные страны, чтобы они сами составили представление о том, как живут люди той или иной веры. Когда посланцы, прибывшие в византийскую столицу, побывали на божественной литургии и других богослужениях в храме Святой Софии, они были совершенно поражены. Христианское богослужение произвело на них столь сильное впечатление, что впоследствии они докладывали о нем своему повелителю так – и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы уже не можем здесь пребывать в язычестве». Когда Владимир услышал этот рассказ, душа его воспламенилась, и с тех пор в нем укоренилось убеждение, что эта слава, явленная во время богослужения, есть сияние истины. Тогда он решил стать христианином вместе со всем народом. Тем временем византийский император Василий II после изнурительной войны с болгарским царем Самуилом оказался под угрозой изгнания из Константинополя в результате мятежа Варды Фоки. Тогда он призвал на помощь киевского князя. Владимир предложил ему прислать войско из 6000 варягов, но взамен попросил руки сестры императора, богорянородной Анны, обещая обратиться в христианство вместе со всем народом. Благодаря помощи варяжского войска мятеж Варды был подавлен, но император не торопился выполнять обещание и отправлять сестру в Киев, которая с отвращением отвергала возможность брака с язычником. В действительности, никогда еще царевну и представительницу императорского дома не выдавали замуж за варвара. Тогда Владимир пошел походом на Крым и захватил Херсон-Корсунь, грозя дойти до Константинополя, если император не сдержит обещание. Василий испугался и тотчас отправил в путь сестру вместе с епископом Михаилом и священниками, которых избрали для обращения Руси. В день Богоявления великий князь был крещен с именем Василий вместе со всей свитой, а затем была отпразднована свадьба. В знак благодарности Владимир вернул Корсунь Византии и затем отбыл обратно в Киев вместе с царевной и священниками. Из Корсуни на Русь были взяты частицы мощей святого Климента Римского, а также другие славные реликвии, иконы и предметы священной утвари. По приезде в столицу князь отверг своих языческих жен, объявив, что отныне у него только одна супруга, и начал очищать город от остатков язычества. С тем же усердием, которое Владимир раньше выказывал по отношению к культу ложных богов, теперь он низвергал идолов. Святой князь приказал привязать статую Перуна к хвостам лошадей, которые схватили ее с холма и сбросили в Днепр на глазах всего народа. После этого святой епископ Михаил начал проповедовать Слово Божие, и князь Владимир сам ему помогал. В праздник Пятидесятницы множество жителей Киева было крещено в Днепре. Молодые и старые вместе входили в баню нового рождения. Одни погружались в воду по шею, другие по пояс, дети у берега, младенцы на руках у матерей. Епископ отслужил чин крещения и попросил князя Владимира быть крестным всех его подданных. Полностью изменив свой характер и восприняв евангельскую кротость, святой Владимир отменил смертную казнь и с этих пор стал вести жизнь, угодную Богу, отчего народ прозвал его Владимир Красное Солнышко. Он строил церкви на месте языческих святилищ. Особенно великолепная церковь, посвященная Успению Богородицы, была построена на месте мученичества святого Федора и его сына. Этой церкви князь даровал десятую долю своих доходов. Он также основал школу для просвещения народа и обучение священников. В другие княжества были посланы миссионеры, чтобы там возвещать благую весть на русском языке. Так город Киев стал резиденцией митрополита, подчиненного Константинопольскому патриархату, который получил юрисдикцию над этой огромной территорией. Из-за сопротивления языческих жрецов только Новгородское княжество проявило непокорность, и Владимир ввел там христианство силой. В конце жизни, после смерти жены, святому князю пришлось пережить тяжелые испытания из-за своих старших сыновей Святополка и Ярослава. Святополк оказался под влиянием своего тестя, польского короля, убедившего его перейти под домофор Римской церкви. Святополк восстал против Владимира и был заключен под стражу. Тогда между Русью и Польшей вспыхнула короткая война. На следующий год Ярослав поднял мятеж, пользуясь враждебностью Новгорода по отношению к Киеву, восходивший еще к соперничеству времен князя Олега. Но еще до объявления войны святой Владимир тяжело заболел. Он послал своего сына Бориса в поход на печенегов, закоренелых свирепых язычников, нападавших на его земли, и отпустил на свободу Святополка. Вскоре после этого равноапостольный князь отошел ко Господу. Это случилось 15 июля 1015 года. Святополк попытался скрыть от народа смерть отца, но на следующий день собор, в который перенесли тело князя, был окружен многотысячной толпой народа разного чина и звания, проливавшего обильные слезы и возносившего к Богу скорбные вопли. Народ потерял своего отца и нового апостола, который, словно новый Константин, возвел его в христианское достоинство и принес ему свет веры. Мощи святого Владимира были спрятаны во время татаро-монгольского нашествия и обретены в развалинах церкви только в 1631 году. Голова святого Владимира хранится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, его челюсть в Успенском соборе Московского Кремля и другие частицы мощей во многих других русских церквях.